טוב, נתחיל. כשאדם בא
Начнем. Когда человек попадает туда, где занимаются каббалой, что у него за желание, какая у него цель и какие средства он считает находятся в его распоряжении для того, чтобы осуществить эти желания и достичь цели. У него три вещи. Желание, то есть хисарон, цель и средства. Какие это желания, средства и цель? Минутку, непонятно? Человек, который попадает туда, где занимаются каббалой. Начинает заниматься каббалой. У него есть хисарон, желание, то есть из-за которого он туда попал. Цель, которую он хочет дойти, чтобы, до которой он хочет дойти, чтобы осуществить это желание, этот, наполнить этот хисарон. И средства, как с этим хисароном прийти к наполнению. Назовите эти три составляющих. Конечно, они есть. Но определите их. Что за хисарон, что за средство, и какова цель занятия, которое ему представляется, или я даже не знаю чего, а вообще.
Хисарон человека... Он чуть выше, чуть чище, чем обычные желания. Это желание к более высокому наслаждению, к большему, чем материальное наслаждение, к бесконечному наслаждению. А цель — это та самая точка, это та точка, в которой можно получить впитать это наслаждение, это Творец. Это то самое изменение, которое человек должен пройти постепенно с помощью книг, с помощью рава, с помощью группы. Тот самый свет.
Возможно, можно назвать это как-то иначе. Человек приходит от пустоты, от неспособности наполниться этим миром, и даже в определенной мере отчаяния. И тогда он ищет средства и даже пробует несколько других средств, которые находятся в этом мире, и понимает, что нужно искать средства. И несмотря на то, что эта истина не поддерживается здесь так, как он привык в том мире, здесь говорится о наслаждении Творца, об отдаче, о вещах, у которых у человека нет никакого понимания. Именно потому, как нелогично это все звучит, он чувствует, что ему это ближе, он чувствует истинность этого.
Ну, вначале у человека есть такой укол изнутри. Он чувствует, что у него есть все, что нужно в этом мире, но внутри у него есть какая-то пустота, какое-то устремление к чему-то, что находится вне этой жизни. Он даже не знает, что это, он называет это духовным, неважно. Есть какое-то стремление, которое все время вот так вот сверлит ему мозг, заставляет его искать что-то вне того, что может поставить ему этот мир. И тогда он начинает искать то самое место, которое даст ему удовлетворение. Разумеется, вначале все, что называют духовным, он хочет проглотить весь мир, затолкнуть свое брюхо. Делает все для того, чтобы наполнить свое желание. Так же, как и не в духовном. Но он слышит, что есть такая вещь, которая называется равом, книгами, группой, которые являются средством с помощью которого он может реализовать то самое желание. Он слышит, он годами может сидеть и просто слышать, по крайней мере, в начале, когда человек приходит к науке Каббала.
Человек приходит к этой науке, потому что ему нехорошо. Он не знает, почему ему нехорошо. Вроде бы у него есть все, но ему нехорошо. Не знаю, почему. Пустота какая-то, что ли. Он хочет, чтобы ему было хорошо. Ему хочется раскрыть то, что ему представляется Творцом, то, что как бы заслоняет от него эта наука, и основное средство, которое ему представляется, это то, что есть умный рав, за которым он идет, а все остальное не видно его глазами, как будто.
Но в том же направлении. Человек приходит к мудрости из того места, где ему плохо, и он хочет, чтобы ему было хорошо. И то, что заставляет его чувствовать нехорошо, это та искра, точка в сердце, которая все время дергает его изнутри, заставляет искать ему то, что даст ему хорошо, то, что приведет его к раву. А перед равом сидят ученики, а перед ними сидит учитель. И насколько он сможет реализовать то, что рав ему говорит, он сможет дойти до цели, которая состоит в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом и приобрести свойства отдачи. И тогда его искра реализуется, его истинное желание, которое сидит в нем.
Человек приходит к науке Каббала и хочет получить наполнение, получить наслаждение. И постепенно приходит к тому, что понимает, что он сам туда попал и не чувствует еще, он еще не чувствует, что его туда привели, подтолкнули. Смотрит товарищи вокруг и видит еще несколько человек, которые ему представляются, и не чувствует себя, как будто с ним что-то не так. И пытается сначала получить какую-то связь с происходящим от рава, потому что не совсем понимает, что с ним происходит.
Когда человек только приходит, ему не ясно, что такое Творец, и желание ему не ясно, его собственное. Он говорит, что он хочет духовное, но что такое духовное, ему непонятно. Но он приходит в место, где он видит людей, которые уже находятся в пути, которые уже задают вопросы, которые, может быть, он не понимает. И он видит, что они так погружены с головой в учебу, в действие, в эту мудрость. И когда он смотрит вокруг себя и видит всех сильными, великими, это помогает ему отменить себя естественным образом, как ребенок. И эта самоотмена — это средство, которое дает ему вначале сильное продвижение. Потом ему придется проделывать самоотмену своими силами, но пока что вот эта вот естественная самоотмена дает ему возможность продвигаться.
Естественным образом человек весьма любопытен, и он всегда хочет знать, он всегда задает вопросы, и он будет продолжать задавать вопросы, пока он не раскроет правды. А правду ты раскрываешь только тогда, когда приходишь к науке Каббала. Тогда заканчиваются вопросы, и начинают приходить ответы. И вместе с этим ты получаешь понимание того, какие шаги ты должен сделать для того, чтобы прийти к правильным ответам и к правильному ощущению.
Я пришел сюда, потому что всю жизнь у меня был вопрос, в чем смысл всего этого занятия. Вначале я пытался заработать деньги, завести семью, но потом я понял, что ответы не здесь. Случайно я посмотрел 66-й канал и почувствовал, что ответ там. Вот эти вот... В эти 4 минуты, что я сидел перед телевизором, я получил ответ, хотя я его и не понял. Но я почувствовал, что это ответ. Ну и дальше так оно потекло. Я пришел, начал посещать уроки, пришел в кампус, там были очень хорошие инструкторы. И я был уверен, что если я буду сидеть, учиться, то я узнаю и получу ответ. Ну и дальше все так продвигалось. Так это началось. Началось с абсолютно эгоистического желания. Тут ничего особо мудрого нет.
Да, когда человек сначала приходит к изучению каббалы, он хочет наполнения, огромного наполнения, больше этого мира, и цель представляется ему чем-то, что он называет Творцом, и Творец для него является таким поставщиком вечного наслаждения. А средство — это заниматься, преуспеть своими силами, с его началом. То есть средством здесь является его эгоизм. И он пользуется своим эгоизмом, насколько это возможно, так как он умеет, для того, чтобы достичь наполнения этого, о котором идет речь.
То самое желание, которое есть у человека, наполнение, желание наполнения, он даже не понимает его, не чувствует. Это не прояснено у него. Но есть что-то, что толкает его, и он это хочет. Он не понимает, почему. И эта самая точка, это точка, которая включает всю систему. И постепенно она заставляет его выяснить конечную точку, то есть прийти к отдаче, прийти к совпадению по свойствам с природой. И на этом пути он соглашается принять все. Все. Что значит это все? Учебу, ту самую работу в группе. Он постепенно дает свету воздействовать на себя.
Я думаю, что каждый встречал сотни, а может быть, десятки, а может быть, сотни людей, которые занимались каббалой, и каждый раз сказал, что у них разные истории. Один получил какую-то нашу брошюрку, второй посмотрел телевизор, третьему бабушку рассказала. А потом выяснилось, а потом ты начинаешь понимать, что это Творец выхватывает людей из самых разных мест. И неважно, почему каждый из них думает, как он попал. Кто-то увлекался астрологией, кто-то увлекался какими-то оккультными знаниями. И так или иначе их Творец привел к каббале. И это задание, задача собрать их вместе, она была бы иначе невозможной. Это не то, чего он хотел вообще изначально, с кем-то объединяться или собираться. Человеку создают новое желание, направленное на нечто гораздо более высокое, чем то, что у него было в начале пути. В этом величие и особенность этой системы.
На следующем этапе, как перестраивается у него причина, средство и цель? То есть желание, средство и цель, наполнение. Как он начинает их пересчитывать, когда он уже находится в группе, в учебе? С помощью чего меняются для него эти желания, средства и цели? Когда человек продолжает продвигаться в правильном месте. И каковы они сами по себе? С помощью чего меняются и в какой форме меняются три этих компонента?
Ну, после того, как человек уже находится в пути какое-то время, даже короткое, он начинает немножко слышать, что есть нечто такое, называемое окружение. Рав, что такое рав, что такое книги, учеба, что в этой учебе такого есть, что такое группа, что это, собственно, средство, это лаборатория, в которой он начинает себя растить. И благодаря тому, что он начинает уже немного слышать, еще на уровне слуха, что говорит ему рав, что объясняют ему каббалисты, что это за средство, которое называется учеба, что это за средство, которое называется окружение, как включиться в окружение. Есть уже в этом нечто особенное, что приходит не из него самого, в нем самом есть только точка в сердце. Только малое желание. Из этой работы, из включения в эту систему, на него уже воздействует в определенной мере свет, возвращающий к источнику, и начинает уже давать ему определенные ценности, менять в нем. У него начинается определенное выяснение того, в чем разница между келим получения, келим отдачи, тоже на уровне слуха. И постепенно, когда продолжается его путь, эти ценности все больше заостряются, все больше фокусируются у него, и в них начинают создаваться новые, более такие тонкие понимания, и так постепенно он продвигается, по крайней мере, в начале пути.
Но человек раскрывает, что его желание, его средства и цель были неверны. И тогда он постепенно начинает менять желание, чтобы оно было к духовному, а не еще одно самонаслаждение. Он понимает, что это возможно только через группу. Он самостоятельно не может этого постичь. И что цель в конечном счете состоит в том, чтобы доставлять наслаждение Творцу, не самому себе. Он обязан пройти эту метаморфозу. И это должно быть не в рамках слов, а он должен это прочувствовать, чтобы это было истинным желанием. Истинными средствами и истинной целью. И все это происходит с помощью того, что он слушает рава, выполняет его советы, и постепенно у него трансформируются ценности.
Эти изменения в человеке делает только свет, возвращающий к источнику. С помощью того, что насколько человек готов аннулировать себя и слиться с группой и осуществить все то, что он слышит от своего рава, и это все обычно направлено в разные стороны. С одной стороны, это направляет его в сторону любви к товарищам, с другой стороны, к любви к раву. И этим он обретает и единство с равом, а также начинают капать крупицы света, и тогда заостряется у него хиссарон к этой цели. Средства остаются теми же средствами, только он начинает работать с ними более правильно и более истинно. Просто это начинает выглядеть более реальным.
Он раскрывает, что не он пришел, не он нашел. А просто положили его туда. Точка в сердце раскрылась как великая заслуга и как обязывающая роль, и он начинает чувствовать, что он часть системы, огромной системы, которая заставляет его восполнить недостающие и привести все к совершенству. Это входит в его ощущение. Он раскрывает, что товарищи, раскрывает, что все зависит от товарищей. Даже если ему это и не нравится, но у него нет выхода. И что цель является очень нежелательной для его келим, но он обязан ее реализовать.
Немного тяжело определить, в чем именно следующий этап, потому что тут одно как бы следует за другим. Но я бы сказал, что в общем имеет место процесс, который можно определить как прозрение, что ли, где ты начинаешь понимать, что понимаешь, что цель здесь не в том, чтобы искать наслаждение в эгоизме, в себе, наверное, если это можно так определить на данном этапе, а все эти состояния, где эгоизму больно, именно там ты получаешь возможности. И за секунду после этого укола ты приходит время радости. Иначе нет возможности освободиться от этого, от эгоизма. И тогда человек начинает не искать, ну, невозможно это действительно найти, но человек учится быть и радостным, и грустным одновременно. И тоже собирать и накапливать определенные наблюдения.
Человек, который приходит к науке Каббала, вначале учится раскрывать свою природу. Кто он? Что он? Насколько он, собственно, абсолютный эгоист, который думает только о себе? И как он хочет только проглотить весь мир. И постепенно он слышит советы своего рава и книг, и то, что написано в книгах, и постепенно меняет свое отношение. Он слышит всякие понятия, такие как самоотмена, свет, возвращающий к источнику. И тогда он приходит к определенной точке, в которой понимает, что эти советы реализовать можно только в окружении. Он понимает, что есть две силы — отдача и получение. И он начинает понимать, какое окружение на него должно влиять, и что он должен получать, чего не должен. И постепенно он понимает, что сила в отдаче, в окружении. Если ты отдаешь окружению, то оно начинает на тебя влиять. И тогда свет, возвращающий к источнику, меняет его природу, и из абсолютного эгоиста он превращается в отдающего, наслаждающего свое окружение, а через него Творца.
Так, раз уж так, я спрошу. Сказано, что нужно превратить ненавистника в любящего. Это можно объяснить так, что я делаю это, делаю из того, кто меня ненавидит, я заставляю его меня любить. Или я изнутри себя заставляю те, кого я ненавидел, превратиться в того, кто любит того, кого я ненавидел раньше. Возлюбить того, кого я ненавидел. Так как нам преуспеть и с этой стороны, и с этой? Если мы говорим о том, что Малхут Высшего становится кетером Нижнего, что каждая ступень — это обратная сторона предыдущей ступени, будь то сверху вниз или снизу вверх, то как мы можем превратить ненавистника в любящего и вне нас, и внутри нас, наружу? Ясно? Понятно? Давайте, вперед.
Я не знаю, с чего начать ответ на этот вопрос. В моем случае это произошло, когда я присоединился к молодежной группе. Это было очень чуждо мне, и до сих пор это я не очень люблю. Видеть людей и считать их, что они важнее меня, что они умнее меня. Вот так я пришел в молодежную группу.
Стараться быть краткими. У нас еще очень много вопросов.
Ты начинаешь понимать, что вот только вместе можно что-то сделать. И это работа вместе, в группе.
Я вначале люблю свое желание получать, потому что оно приносит мне наслаждение. И то состояние, из которого я получаю подпитку, потом становится ядом, потом может перевернуться еще раз, потому что тем, что оно пытается меня, как сказать, не дает мне подняться над ним. Снаружи кто-то меня, может быть, стыдит, как бы выставляет на позор, и в моих глазах это тоже становится отбросом. А потом, когда изменяется мое отношение, и я начинаю использоваться этим как средством подняться выше выяснения горького сладкого, возможно, этот ненавистник станет любящим, если я увижу, что он помогает мне подниматься. И так начинает меняться наше отношение. И то, что внутри, уподобляется тому, что мы видим снаружи.
От ненавистника к любящему. Это когда есть отторжение от товарищей. Ты чувствуешь отторжение. И это нечто, что невозможно затушить, успокоить. Это очень сильное ощущение. И когда пытаемся покрыть это любовью, мне никогда не удавалось понять, как это сделать. Это все очень неясно, очень смутно. Как можно от ненависти, от отторжения, от устойчивого ощущения отталкивания. Это представляется игрой. Но все время мы пытаемся что-то сделать. И это метаморфоза. Я пока что не нашел средства, как сделать это так, чтобы было раз, два, три, бинго. Это как танец, когда ты слышишь музыку, и ты пытаешься как-то вписаться в ритм. Пока что сидит во мне эта ненависть, у меня нет представления, как это, как что-то с этим сделать.
Да, это действительно непростая задача, и можно сказать, что технически это только надбавка важность цели можно получить от товарищей, которые просто сальто в воздухе делают с желанием получать, и то, что кажется тебе отвратительным, может показаться сладким, хорошим. Есть такая песня, у нас твоя жизнь состоит из подъемов и падений в твоем отношении с товарищами в группе. Речь идет о том, как человек на пути чувствует себя. Сначала все ему кажутся действительно великими, великанами. Сначала ты чувствуешь, какие они великие, а потом ты видишь там вот этих ханаанейцев, двуличных и коварных. Потом ты понимаешь, что это ты, а не они. Ну, в общем, такая кривая. Это часть, это трюк Творца, который собрал нас вместе и проводит нам такой урок жизни.
Ну, вначале человек слит только со своим желанием получить наслаждение. Со временем действует на него свет, возвращающий к источнику, и он начинает больше сливаться с мнением Рава и выполнять его советы. Включается в окружение, и тогда на него начинает действовать свет. Свет помогает ему раскрыть, насколько его желание получать отключает его от истинной работы, насколько весь он слит с ощущением добра и зла, а не с истиной. Когда в человеке начинают проявляться эти два ощущения очень сильных, что с одной стороны у него нет выхода, с другой стороны он видит, насколько его желание получать отключает от того, что называется намерением ради отдачи, от того, что доставляет удовольствие Творцу, от того, чтобы он был слит с Высшим и все получал от него. И постепенно, со временем, с попытками разными, человек, с одной стороны, начинает ненавидеть свое желание получать, он чувствует, что оно как раковая клетка в мире. Это только он такой. С другой стороны, он начинает ценить. Все эти падения, все ощущения тьмы внутри желания получить наслаждение. Он чувствует, что там находится истинная работа. То, что он чувствует разочарование, не чувствует отсутствие платы в желании получать, он чувствует, что именно там находится работа. Насколько он может быть слиться отдачей, насколько он может находиться в вере выше знания. И именно с помощью этой тьмы он начинает освобождаться от него. Он начинает чувствовать, что именно там находится место истинной работы. Не знаю, тут есть очень-очень много всяких оттенков, и мне тяжело, я косноязычен, я не могу перевести все эти, не могу описать все эти состояния, могу только цитировать статьи, но все-таки мне удалось что-то сказать. Спасибо Творцу.
Ненависть — это отношение человека ко всему, что он ассоциирует с собой, со своим желанием получать. И это его ненавистник, потому что это заставляет его чувствовать духовный мир, в котором он находится. Основные этапы заключаются в том, чтобы распознать в нем ненавистника. Конечно, он не может сделать это в одиночку, только с помощью группы, только с помощью Ормакив, указаний Рава. И поставление своего тела в состояние, в которых он не хотел бы быть, но только ради того, чтобы быть в правильном окружении. Этот переворот происходит в тот момент, когда он раскрывается процесс, который проходит каждый. На определенном этапе он раскрывает, что это и есть враг. Он не вне него, не вне его. И тогда приходит просьба ото всех, чтобы желание изменилось. Все делается для того, чтобы прийти именно к этому.
Вначале кажется, что с помощью внешних действий я могу привести, превратить человека, которого я ненавижу, в такого, которого я люблю. Но потом я вижу, что я еще больше начинаю его ненавидеть. Но тем не менее, свет капает и капает, и у меня раскрываются глаза, я начинаю видеть, что я ненавижу то, что мне дает возможность продвинуться еще в духовном, объяснять мне, что такое Творец, что такое отдача. И именно эти вещи я ненавижу. И я вижу, что сделать какой-то шаг в этом направлении можно только с помощью группы, которая позволяет мне правильно вскричать к Творцу, который и произведет во мне перемену.
Лично я... Пока я не попал сюда, я никогда не чувствовал, что я действительно кого-то ненавижу. Я был уверен, что я обожаю просто всех. Было такое четкое ощущение. Никогда не чувствовал ненависти. Ты попадаешь сюда и начинаешь многое понимать о своем желании, что оно разлучает тебя с жизнью, отделяет жизнь от тебя, и что... Любовь к себе, это любовь к себе, она, собственно, и не дает тебе ничего. Да, слышно? Да, громче говорить, я понял. Потом ты начинаешь работать с товарищами. Ты смотришь и понимаешь, раскрываешь, что все это... Ты всем этим пользуешься ради собственного наслаждения, ради своего желания. И... Так, вы меня с микрофоном запутали совсем.
Превратить ненавистника в любящего. В конечном счете, это в связи с Творцом. Это ты смотришь на товарища, превращающего из того, кого ненавидишь, в того, кого любишь. А потом свойства отдачи. Я хочу рассказать личную историю. Было не очень большое количество лет назад, было такое состояние, которое на меня... Был кто-то, который на меня очень сильно влиял. И создалось такое состояние, когда я чувствовал, что вот-вот я взорвусь. И мне нечего было с этим делать. Я ничего не мог никак изменить это. Я чувствовал, что я просто стою перед этим и ничего не могу сделать.
Но
я почувствовал, что я обязан выйти из центра. Я просто вышел из центра и начал ходить. И через 5 или 10 минут вдруг возник во мне вопрос. А если бы у тебя не было эго, ты бы это чувствовал? И в тот самый момент... Все как бы... Все изменилось. И я тогда сказал, ах, какой лис этот Творец. Какой он хитрец. Ведь если бы не было эго, то вообще ничего бы такого не произошло. Тебя бы ничего тогда не волновало. И я почувствовал облегчение и радость, и благодарность за урок, который я получил. За то, что Творец пришел и обучил меня. И когда человек в состоянии задать себе этот вопрос, это признак того, это хороший признак.
Путь... К тому, чтобы сделать это слиться с Равом, с книгами, с группой и слушать советы и действовать выше знания, выше того, что мне кажется, что я знаю, того, что мне кажется, что я понимаю, потому что я же все время слышу, и понимаю, насколько я не понимаю и не слышу. Это только слияние, слияние в вере выше знания.
В качестве добавки, я очень-очень люблю получать и очень-очень не люблю отдавать. И это место, наша группа, весь день обучает меня, как я должен преобразовать это. Это процесс очень-очень тяжелый, длинный, сложный. И главное, как сказали мои товарищи, это важность цели, величие цели, которая проделывает этот внутренний переворот. Потому что без него нет никакой причины идти и начинать любить отдачу и даже ненавидеть получение.
Мы пару дней назад мы с Сенькой и Ариком вышли, то, что называется, распространять. Была такая форма, где мы каждый раз встречались с разными людьми, говорили с ними об интегральном воспитании в той или иной форме. И бывает, тебя принимают с распростертыми объятиями и относятся к тебе просто замечательно. А через несколько минут ты уже чувствуешь, что через минуту тебя просто пинка дадут. И сначала, в первом случае, это... Ты чувствуешь, что тебе радостно, что тебя хлопают по плечу. И, конечно, плохо, когда тебе дают пинка. А когда это все время происходит одно, чередуется одно с другим, за тебя, против тебя, за тебя, против тебя, ты начинаешь относиться к этому иначе. И когда ты получаешь пинка во второй или в третий раз, ты начинаешь соображать. Ты думаешь, есть у меня теперь силы идти к следующему человеку или нет? Зачем я делаю эту работу? Зачем я к нему иду? И когда делаешь это вместе с друзьями, это просто такая стиральная машина с огромной скоростью, потому что обязательно все чувствуют одно и то же. Каждый раз включаешься с кем-то другим. В общем, нужно продолжать работать. И тогда свет, возвращающий к источнику, это мое заключение. Каждый раз превращает меня в любящего, в ненавистника, в любящего, в ненавистника.
Как мы можем прийти к тому, к пониманию, что наша работа именно в отдаче? Как быть уверенными, что мы делаем действия именно ради отдачи? Какие условия должны... Какие условия нужно осуществить для этого?
Как мы можем знать, что наше действие, оно ради отдачи? Прежде чем я отвечу, я бы хотел, чтобы в нашей работе, когда все мы прилагаем усилия к объединению, из предыдущего вопроса о ненавистнике и любящем, давайте не забывать о том, что мы должны насладить Творца и искать этого ощущения, чтобы нашими усилиями здесь и сейчас мы насладили его. Как мы можем быть уверены, что мы делаем действия ради отдачи?
Идеальное состояние, когда ты чувствуешь ненависть, ты чувствуешь страдание в желании получать. И это мера, с помощью которой можно измерить свою ступень.
Я бы хотел быть более оптимистичным, чем Итай, но я чувствую ровно то, что чувствует он. Мы не знаем, что такое отдача. Мы только знаем, что это нечто противоположное получению. Если мы постоянно заняты получением, даже если мы облачаем на это серьезные лица и говорим слова, которых мы не понимаем, мы все равно заняты получением. И, конечно же, только тогда, когда мы катастрофически страдаем, наше желание получать страдает ужасно, может быть, кто-то наслаждается. Теперь расскажи ты.
Почему отчаяние, безысходность помогают мне прийти к отдаче? Ну? Это уже половина ответа. Технические проблемы, нет звука.
Страдание — это индикатор, потому что это как зеркало, в которое ты можешь посмотреть, готов ли я еще к этой работе. Ты еще можешь задаться вопросом, ради чего я это делаю, кому я это делаю, и из какого места ты действительно работаешь, и что по-настоящему тобой движет. Кажется, что это подобно... Это как формула. Я хочу получать ради себя. Я иду в том направлении, где я переворачиваю свой килим, но не так и говорят, что я иду к отдаче. Я как будто бы обязан на пути туда, будучи мы все-таки чувствующими существами. Там, где ты хочешь заменить желание, оно тебя пнет, потому что ты борешься с ним. Ты хочешь его убить. Как твое желание может с тобой воевать? Только с помощью килим, которые встряхнут это желание, которое ты чувствуешь, и взболтают его. И мы понимаем, что это совершенно необходимо. И хотя мы еще находимся в предыдущем состоянии, это все неудобно. Но это обязательная часть процесса. Я не знаю, что такое ради отдачи, пока эгоизм не умрет. Человек не верит себе до дня своей смерти. Но как ему умереть? И тут сказывается отчаяние и беспомощность. Но если я работаю беспрестанно над важностью цели и все время ее возвеличиваю, пока все, что я хочу, не становится отдачей, это то состояние, где я раскрываю свою беспомощность, где во мне нет реально сил отдавать. И тогда я хочу, чтобы оно умерло. Зачем? Чтобы Творец дал мне силы отдавать, потому что двоих боливар не выдержит. И все. Как мы можем поддержать друг друга во время распространения? Так, чтобы именно отчаяние и проблемы были бы чтобы они именно подталкивали нас к продвижению. Как сделать так, чтобы все помехи именно поднимали нас? Все эти помехи — это помощь против него. Нужно выразить это в одном предложении, в коротком предложении. Почему помеха — это помощь против него?
Помощь против него, потому что легче, по крайней мере, мне действовать выше знания, подниматься выше знания над помехами, над проблемами, нежели над чем-то сладким, что приходит как наслаждение. И на этом пути, я думаю, что можно пользоваться товарищем с помощью подъема, с помощью важности цели, получать пример от окружения.
Возможно, дело здесь в том, что помеха проявляется иначе у товарища. И когда товарищ распространяет это у меня, и он не чувствует это как такое большое ощущение, он может дать мне силы через важность цели, через... То есть, если я чувствую, что он даже физически меня поддерживает, и тогда из того места, где я нахожусь внизу, а он сверху, он меня поднимает. И каждый раз, когда есть какая-то помеха, и больше никого там нет, наша роль — это поддержать товарищей, когда мы распознаем, что они находятся в каком-то затруднении.
Но Рав просил одним предложением сформулировать. Я бы так сказал. Мы выходим к совместному распространению. Творец Творец дает нам помехи, как помощь противоположности. И с помощью этих помех мы получаем горючее друг от друга, от объединения, вместо нашего эго. И там мы раскрываем товарищей и его. Мы по-настоящему начинаем это чувствовать на своей плоти.
Сказать одним предложением, почему помеха — это помощь против него.
Как начинать пользоваться товарищами?
Как можно помочь товарищам, которые натыкаются на трудности и отсутствие успеха в работе в группе? Помеха — это любая вещь, которая выводит человека, которая не дает человеку видеть действительность через единство. И действие, которое при этом необходимо, это создать ценность в группе, создать в группе ценность того, чтобы любое состояние измерять, каким бы оно мне ни представлялось, оценивать любое состояние только через единство. И когда мы вместе занимаемся распространением, это помощь, которую каждый дает друг другу. И если ты смотришь на состояние через единство...
Я продолжу сказанное Итаем. Ключ тут — это слово «вместе». Мы находимся в процессе развития. Разумеется, состояние, в котором мы находимся, — это ложь по отношению к истинному состоянию. Мы к следующему состоянию. Мы не знаем, как оно выглядит. Но сила, которая нас подвигает двигаться, — это способность идти выше знания. Несмотря на то, что мои глаза видят, и мой разум понимает, и мое желание получить наслаждение чувствует, я все-таки принимаю то, что говорят товарищи. Я говорю, что то, что они говорят, они наверняка говорят правильно. И я это пытаюсь принять всеми своими силами, хотя внутри я и чувствую себя, что я ненавижу их и злюсь, проклинаю, что угодно. Но все-таки я, несмотря ни на что, иду с товарищами.
Как мне каждый раз делать так, чтобы я был вне своего желания получать?
Как я всегда нахожусь вне своего желания получать?
Это вопрос для семинара.
В продолжении предыдущего вопроса, пытаться видеть товарищей как маленькими, как равными, как великими. Мы равны в пути, потому что мы вместе хотим доставить наслаждение Творцу, и в этом мы равны. И я прошу, когда я прошу за товарища, то он как бы мал по отношению ко мне. То есть, но в то же время он и более великий, чем я, потому что ему ранее меня положено доставить наслаждение Творцу.
Какое самое полезное действие для того, чтобы не быть в желании получать? Какое самое полезное действие для того, чтобы не быть в желании получать?
Принимать именно все состояния, которые раскрываются, как неприятные для желания получать.
Либо распространение или единство. Что лучше? У нас времени просто нет.
Нам необходимо принять пример от Творца. Творец — это полная отдача, его цель — привести все человечество к концу исправления. Необходимо слиться с ним, и тогда мы сможем принять его пример и быть переходником для всего человечества. Мы получили возможность это сделать. И это великая заслуга, великое право быть переходным элементом. Распространение — это передача величия Творца всеми путями человечеству. И поэтому это самое почтенное занятие в глазах Творца. И поэтому, с одной стороны, мы должны очень сильно прилагать усилия в этой внешней работе, с другой стороны, быть очень сильными внутренне, объединенными внутренне, и находиться все время в молитве многих, и все время находиться во внутреннем объединении, чтобы был у нас время этот контраст между внешней работой и внутренней работой. Необходимо все время себя усиливать, 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 подобно каббалистам, которые снаружи выглядели легкомысленными, но внутри у них был огонь горящий.
Дайте товарищам сказать тоже хоть слово во имя единства. Яниф, я скажу то же, что сказал Яниф. Распространение ради единства.
И я также, как и Гена, подхожу к распространению через любовь, через объединение. Мы должны создать общее кли, общее намерение, чтобы подниматься над желанием получать. И там мы можем доставить удовольствие Творцу.
Что мы можем заключить из того, что мы учили сегодня утром относительно наших действий на местах? Одним предложением. Чувствуется, что новая работа, распространение, в котором мы занимаемся во всех возможных формах, ведет нас к состоянию нового выяснения.
Цель нашей работы — привести нас к объединению.
Распространение — это распространять свет в мире. Возможность прийти ко всему, к чему возможно прийти.
Мы должны, продолжая нашу работу в распространении, принять в расчет работу Творца с нами, для того, чтобы мы заработали на всех этих разочарованиях и создали новый килим.
Продолжая то, что сказали товарищи, мы в распространении получаем очень особенное состояние, и только вместе мы сможем это пройти. Всегда помнить, что цель — это насладить Творца. Тоже всякие девизы, конечно, но только вместе мы сможем переходить в состояние. А в одиночку ничего не получится.
Я согласен с товарищами, то, что товарищи сказали, что нам необходимо быть в состоянии отключиться от результатов и сосредоточиться на том, чему мы научились в нашем взаимном усилии.
Мое заключение таково, что только прилагая усилия в распространении, мы получим правильное ощущение в нашем желании получать, и только от этого мы получим необходимость помощи Творца и слиться с Ним ради отдачи. Выше знания.
Путем распространения мы придем к истинному требованию к Творцу для того, чтобы объединиться между собой, чтобы доставить ему наслаждение и подняться, и идти путем выше знания.
С помощью распространения мы действительно придем к... Мы вознуждаемся в Творце.
При каком условии Творец помогает нам? При каком условии Творец помогает нам? Последний вопрос.
При том условии, что мы приведем себя в центр группы, в том, что мы будем влекомы и подталкиваемы ею в распространении.
Если мы объединимся для того, чтобы раскрыть его.
При том условии, что мы не получим ничего ради себя и только передадим другим.
Он помогает нам, если мы просим за других.
Да, продолжая сказанное. Это значит просить за других, что мы согласны, что все, что произойдет с нами, произойдет только для того, чтобы мы уподобились Ему, чтобы насладить Его.
Творец помогает нам всегда, или путем страданий, или бито.
Творец помогает нам при том условии, что мы просим у Него слиться в отдаче.
Семинар закончен.